Мы продолжаем наше исследование очень важных и фундаментальных мессианских пророчеств. И, конечно же, те, кто слушали нашу прошлую лекцию, задаются вопросом, а почему же название «Тайна двух Машиахов»? И, пожалуй, сейчас настало время сказать, почему. Говорит Мидраш на книгу «Песни песней». Есть два мессии. Мессия – сын Давида и мессия – сын Иосифа. Мессия – сын Иосифа называется пораженным, тогда же, как мессия – сын Давидов – это победитель. Мессия – сын Иосифа будет поражен и убит, а Мессия, сын Давидов, явится после в славе и величии, как царь и искупитель. Почему такая разница? Дело в том, что если мы посмотрим на Исаию 53 главу, это пророчество, то мы увидим с вами о том, что речь здесь идет об одной и той же личности. Он же росток, он же отпрыск, он же корень, он же и отрасль. Интересно, что это слово «отрасль» оно на еврейском называется нецер. Нецер – это молодой виноградный побег. Отсюда название города Нацерет. Но так как в греческом языке нет буквы «ц», то они его произносят как «Назарет». Очень часто мы не понимаем пророчество, записанное у Матфея, когда в 23 стихе 2 главы сказано: «Придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется». Этот текст очень часто используют апологеты иудейские для того, чтобы показать, что Новый Завет, что Евангелие подделывают мессианские пророчества. Где такое пророчество, что Мессия назовется Назареем? А христиане думают, а что, Иисус был Назареем? Нет, это игра слов. Иисус поселился в городе Нацерет. Почему город назывался Нацерет? По двум причинам. Во-первых, это было новое поселение. Во-вторых, он находился в одном из самых крупных виноградников. И люди там занимались как раз бизнесом выращивания этих виноградных побегов, которые продавали по соседним деревням. И речь здесь идет об игре слов. Он поселяется в Нацерете и назовется Нецером. А слово «нецер» у нас как раз появляется как в книге Исаия 11 глава, так и в книге Исаия 53 глава. Но в чем же дело? Почему это пророчество является закрытым для понимания многих иудеев? К сожалению, за историей истолкования этого пророчества стоит огромнейшая трагедия. Эта трагедия называется крестовыми походами, когда в Европе в XI веке было перенаселение вот этих вот рыцарей. И каждый вот эта дворянская семья имела много детей, и у них не было достаточно возможности дать каждому ребенку земельный надел, и этим детям младшим выдавали вместо земельного надела доспехи, давали им меч, и они ходили по Европе и грабили. Ну и папа римский решил придумать этим людям занятие. Он решил их послать на святую землю, чтобы они забрали гроб Господень из рук неверных. И начался собираться первый крестовый поход. Этот поход собрался в низовьях Рейна, и рыцари, возглавляемые германским королем Фридрихом Барбароссой, отправились на восток. И они прошли вдоль реки Рейна, где находилось огромное количество еврейских поселений, грабя все на своем пути, убивая людей, сжигая дома и насилуя женщин. В одном из городков в долине Рейна, в городе Вормс, проживал известнейший иудейский комментатор Библии Раби Соломон, сын Исаака, которого сегодня называют сокращенно Раши. Этот человек основал авторитетнейшую школу по изучению Библии в небольшом домике, находящимся на Юдише Гассе до сих пор в городе Вормс. И там исследовали Библию. В одном из своих писем одному из своих коллег в городе Майнце Раши писал: «Я не знаю, что делать с этим пророчеством Исаии 53 глава». В это время Раши сам работал над своим библейским комментарием. «Я вижу однозначно, что это пророчество говорит об Мессии, сыне Иосифовом». Прошло несколько лет, и еврейское поселение в Вормсе подверглось жесточайшему набегу рыцарей креста, последователей Иисуса. Выживший в этом страшном набеге Раши пишет другое письмо, в котором он говорит следующее: «Многие христиане пытались меня убедить в том, что Машиах, сын Иосифа, является Иисусом из Назарета. Но я не могу себе представить, как может быть, что последователи, что те, которые называют себя последователями нашего Мессии, идут и убивают нас. Поэтому я советую истолковывать это пророчество по-другому. Я советую истолковывать это пророчество по отношению к нашему страдающему народу». Вот, к сожалению, такие трагедии случаются в иудейско-христианских взаимоотношениях. Однако, давайте разберемся, что же в действительности говорит Библия. Независимо от политической ситуации и независимо от истории, книга пророка Михея дает нам фундаментальнейшее пророчество. В 5 главе и 2 стихе нам сказаны следующие слова: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудиными, из тебя произойдет мне тот, который будет владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Когда эти слова читает и комментирует в своем комментарии Раби Соломон, сын Исаака, он пишет на фразу: «Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Он говорит: «Это никто иной, как Машиах бен Давид, Мессия, сын Давида». Удивительно, но Евангелие от Матфея, рассказывая нам о рождении Иисуса в Вифлееме, говорит о том, что Ирод, идумеянин, который был царем Израиля в этот момент, будучи ставленником Рима, когда узнал от мудрецов, пришедших из Востока, о том, что где-то родился царь иудейский, он очень быстро сообразил, что надо вызвать книжников и первосвященников и спросить у них, а где по пророчествам должен родиться Мессия? И что вы думаете? Они прочитали ему это послание, это пророчество, и сказали, что в Вифлееме. Ну, конечно же, у кого-то может возникнуть вопрос, а сколько людей рождалось в Вифлееме? Почему именно этот? Давайте проанализируем ситуацию. Первый аргумент. На сегодняшний день Вифлеем является арабским городом. Там не проживает ни одного еврея. Что самое удивительное, многие ортодоксальные иудеи, движимые сионистской идеей, селятся на так называемых палестинских территориях и даже заходят очень глубоко вглубь территории, определенной как палестинская автономия, занимают какие-то холмы пустующие или покупают пустующую землю и начинают там строить поселения. Однако никто никогда, ни одно ортодоксальное сионистское движение не попыталось поинтересоваться и поселиться в Вифлееме. Это означает о том, что если Мессия является сыном Давидовым, то на сегодняшний день он не может родиться в Вифлееме. На него еврей не претендует. Разве что теперь говорит, что Мессия должен быть арабом. Однако же, если мы посмотрим на историю, то Вифлеем был не еврейским городом чуть ли не со второго века нашей эры. Туда сразу же заселились сначала армянские христиане, а затем после арабского завоевания Ближнего Востока этот город стал арабским. Туда продолжали селиться и приезжать паломники из Греции и из других стран Европы и оседать там. Там действительно большая христианская община, но происходит еще и следующее явление, которое мне приходится наблюдать каждый раз, когда я посещаю Израиль. Все меньше и меньше христиан остается в Вифлееме, и все больше и больше мусульман заселяется туда. Таким образом, нет никакой надежды на то, что Мессия когда-нибудь там родится. Почему же тогда Иисус, единственный, кого можно назвать из родившихся в Вифлееме Мессии? Это очень просто. Он единственный, кто выжил, потому что Ирод, не узнав точного нахождения Мессии, приказал уничтожить всех младенцев. Естественно, мы знаем, что благодаря вести ангела Иосиф и Мария избежали этой участи. Поэтому из выживших, родившихся на то время в Вифлееме, остался только один – Иешуа из Назарета. Но есть здесь еще один интересный факт Обратите внимание, не только тот, который должен быть владыкой в Израиле, но еще этого владыки начало происхождения от начала и от дней вечных. Кого происхождение может быть от начала и от дней вечных? Только у Бога. Когда Раши комментирует эти слова, он признает этот факт. Он говорит о том, что имя его происходит до того, как было сотворено солнце. Раши цитирует очень древнюю иудейскую традицию, которая записана во многих мидрашах, где говорится о том, что есть несколько вещей, которые предшествовали творению, в частности, престол славы, небесный храм, небесный Иерусалим и имя Мессии. Это древняя традиция. Самая большая проблема заключается в том, что сегодня иудаизм, точно так же, как и во времена Иисуса, отрицал божественность Мессии. Но Библия очень четко говорит о том, что Мессия является никем иным, как Богом. Если, согласно книге пророка Исаии, Мессия является лидером нового духовного исхода, то следует привести цитату из истории Пейсаха, из пасхальной Агады, которую читают иудеи каждую Пасху, когда рассказывают о египетских язвах и о великом избавлении. Они говорят: «Не ангел, не херувим, не серафим, не человек, но святой Всевышний, да будет он благословен, избавил нас великими чудесами и знамениями». Но самое главное пророчество, которое точно устанавливает время не только прихода Мессии, но и смерти Мессии, находится в книге Даниила, 9 главе. Здесь, в 25 стихе, говорится нам следующее: «Знай и разумей, что с того времени, как придет повеление о восстановлении Иерусалима, до Мессии царя», так оригинал говорит, русский синодальный говорит, «до Христа владыки», «до Мессии царя», «семь седмин и 62 седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы, стены, но в трудные времена, по истечении 62 седмин, предан будет смерти Мессия, и не будет, а город и святилище будут разрушены народом вождя». Этот текст, возможно, является очень сложным для понимания, если не знать истории. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, что это такое, может быть, сложно будет понять. Но вот зато конец этого пророчества очень легко понять. Последовательность событий выглядит так: предан смерти Мессия, а затем разрушается город и святилище. Даже если мы не знаем исторических деталей, уже понятно, что Мессия приходит до того, как разрушен Иерусалим в 70-м году нашей эры в результате иудейской войны, описанной в книгах Иосифа Флавия. Однако же здесь есть весьма точное определение времени. Под словом «седмина» или «неделя» подразумевается пророческий период длиною в 7 лет. Удивительно, но подобная интерпретация существует в иудаизме. В книгах известных иудейских философов Средневековья Саадии Гаона и Моисея Маймонида однозначно говорится о том, что пророчество исчисляет дни годами. Соответственно, 7 плюс 62 дает нам 69, помноженное на 7, 483 года. Не так трудно и из Библии узнать о времени указа, который издал царь Артаксеркс, разрешающим Ездре и его окружению строить Иерусалим. Об этом указе нам описано в книге Ездры, 7 глава, где говорится о том, что он был издан в 7-й день, в 7-й год правления царя Артаксеркса. Исторические документы во время Персидской империи весьма точны, и по нескольким историческим источникам, независимым друг от друга, мы можем установить, что в Медоперсидском царстве царь Артаксеркс взошел на престол в 465 году до нашей эры, сложив и сделав простые математические подсчеты. Мы приходим к дате 31 год нашей эры. Это год, в который все историки соглашаются, был распят Иисус из Назарета. Цифры не ошибаются. Подсчет однозначный. Другого Мессии нет и быть не может. В 1990 году лидер движения любавических хасидов, называемых по-другому движением Хабад, живущий в Бруклине, звали его Менахем Мендель Шнейрсон, провозгласил о скором времени пришествии Машиаха. Это провозглашение было сделано после того, как иракский диктатор Саддам Хусейн направил свои ракеты «Скад» в сторону Израиля и провозгласил себя новым Навуходоносором. Раби Шнейрсон прочитал пророчество, которое когда-то сделал в одном из своих писем Моисей Маймонид, говоря о том, что евреи, вернувшись в Израиль, переживут большую войну. Шнейрсон сказал, что эти события скоро исполнятся. Он, в частности, провозгласил, что Мессия должен прийти на Рош-Хашану, или на праздник труб, который случился в сентябре 1990 года. Когда Машиах не пришел, многие последователи Шнейрсона провозгласили его Мессией. Он не отрицал. Однако проблема возникает сразу. Мессия должен был родиться в Вифлееме. Раби Менахем Мендель Шнерсон родился в городе Николаеве. Немножечко ошибка в расстоянии. В 1994 году Мессия умер в солидном возрасте, так и ни разу не появившись в Иерусалиме. На его похороны съехались десятки тысяч его последователей, любавических хасидов, которые брали билет в одну сторону, веря тому, что он, воскреснув, перенесет их на крыльях в Иерусалим. Его похоронили в Квинсе, на еврейском хасидском кладбище, расположенном вдоль бульвара Фрэнсиса Льюиса. 3 дня его последователи дежурили у его могилы, ожидая славного воскресения, которое до сих пор не произошло. И об этих событиях напоминает только огромный баннер, который до сих пор висит в центральной ешиве любавических хасидов на Eastern Parkway в Crown Heights в Бруклине. Да будет вечно жив наш великий учитель, Ребе, Бог, Царь и Машиах. Но этот Ребе, какой бы великий он ни был, к сожалению, не жив. Но есть тот, который сегодня жив, который исполнил все пророчества, и он сегодня собирает всех Божьих к нему, как Израиля, так и язычников, под одно знамя, для того, чтобы совершить вместе этот духовный исход в небесный Иерусалим.
Thank you.